Глава 15. Головокружительный мост. Это враждебное молчание длилось не более мгновения, и мы, селениты, тотчас одумались. Я ясно понял, что бежать нам некуда. Нас окружат и убьют. Невероятное легкомыслие нашего появления здесь предстало передо мной в виде огромного мрачного упрека. Зачем пустился я в это безумное и нечеловеческое предприятие? Кейвер подошел ко мне и положил руку мне на плечо. Его бледное перепуганное лицо казалось мертвенным в голубом свете. «Ничего не поделаешь», — проговорил он. «Мы ошиблись. Они нас не понимают. Придется идти, идти туда, куда нас ведут». Я взглянул на него, а затем на новых селенитов, подходящих на помощь к своим. «Если бы у меня руки были свободны...» «Это бесполезно», — вздохнул он. «Неправда. Пойдемте же». Он повернулся и пошел за толстым селенитом. Я последовал за ним, стараясь казаться покорным и ощупывая кандалы на руках. Кровь во мне кипела. Я больше ничего не видел в этой пещере, хотя мы долго шли по ней. А если что и видел, то тут же забывал об этом. Мое внимание было сосредоточено на цепях и на селенитах, в особенности на копьеносцах. Сначала они шли параллельно с нами и на почтительном расстоянии, но потом к ним присоединилось еще трое стражей, и они подступили ближе, на расстоянии руки от нас. Когда они к нам подступали, я вздрагивал, как лошадь от удара кнута. Маленький толстый селенит шагал справа от меня, но потом снова пошел вперед. Так отчетливо запечатлелась у меня в мозгу картина этого шествия. Затылок понурой головы Кейвра прямо передо мной, его ссутулившиеся усталые плечи, безобразная ежеминутно дергающаяся голова проводника, копьеносцы со всех сторон на стороже с разинутыми ртами, и все это в голубом свете. Припоминаю еще одну подробность, помимо чисто личных ощущений. Жёлоб на дне пещеры, сбоку скалистой дороги, по которой мы шли. Жёлоб этот был наполнен тем же светящимся голубым веществом, которое вытекало из огромной машины. Я шел близко и могу с полной уверенностью заявить, что от него не исходило ни малейшего тепла. Вещество это только ярко светилось, но не было ни теплее, ни холоднее всего окружающего нас в этой пещере. Кланк, кланк, кланк. Мы прошли прямо под стучавшими рычагами другой огромной машины и, наконец, очутились в широком тоннеле, где гулко отдавалось шлепание наших необутых ног. Там было совсем темно, только справа светилась тонкая голубая полоска. Гигантские уродливые тени двигались за нами по неровной стене и сводам тоннеля. Местами в стенах сверкали кристаллы, похожие на драгоценные камни, а сам тоннель то превращался в сталактитовую пещеру, то разветвлялся в узкие ходы, пропадавшие во мраке. Мы долго шли по этому тоннелю. Тихо журчала светлая голубая струя, и наши шаги отдавались эхом, похожим на плеск. Я неотступно думал о своих цепях. А что, если повернуть цепь вот так, а потом так, и попытаться ее сбросить? Если я попытаюсь сделать это очень осторожно и постепенно, заметят ли они, что я высвобождаю руку? И если заметят, то что сделают со мной? «Бетфорд», — сказал Кейвор, — «мы спускаемся. Все время спускаемся». Его замечание отвлекло меня от настойчивой мысли. «Если бы они хотели убить нас», — продолжал Кейвор, замедляя шаг, чтобы поравняться со мной, — то они давно могли бы это сделать. «Да, согласился я, это верно». «Они нас не понимают», — проговорил Кейвор. «Они принимают нас за каких-то странных животных, может быть, за дикую породу лунных коров. Но когда они присмотрятся к нам, то признают нас за разумных существ». «Когда вы начертите им геометрические теоремы?» — спросил я. «Возможно». Некоторое время мы шли молча. «Знаете, — начал опять Кейвор, — Это, наверное, селениты низшего класса. «Ужасные болваны», — проговорил я со злобой, посматривая на нелепые лица. «Если мы будем все терпеть...» «Придется терпеть», — возразил я. «Здесь могут быть другие, не такие болваны, как эти. Это только внешние окраины их мира. Наверное, он спускается все ниже и ниже, через пещеры, проходы, тоннели, вглубь на сотни километров, до самого моря». Его слова заставили меня задуматься о толще пластов, которые уже сейчас нависли над нашими головами. Как будто огромная тяжесть придавила мне плечи. «Вдали от солнца и воздуха, — сказал я, — в шахтах даже на глубине полукилометра становится душно. Во всяком случае, здесь это не так. Возможно, вентиляция. Воздух устремляется от темной стороны Луны к солнечному свету. Углекислота выходит наружу и питает лунные растения. Вверх по этому тоннелю, например, чувствуется почти ветерок. Странный мир. Эти пещеры, машины. И это копье, — добавил я. Не забывайте про копье!» Он некоторое время молча шел впереди. «Даже и это копье», — отозвался он наконец. «Что копье? Первую минуту я разозлился, но, возможно, это было необходимо. У них, вероятно, другая кожа и другие нервы. Они могут не понимать нашей чувствительности. Какому-нибудь жителю Марса может также не понравиться наша земная привычка подталкивать друг друга локтем. Но уж со мной им придется быть поосторожней. И потом насчет геометрии. Они по-своему тоже стараются понять нас, но начинают с основных жизненных элементов, а не с мыслей. Пища, принуждение, боль. Они начинают с самого существенного. В этом-то нет никакого сомнения, — проговорил я. Кейвор принялся рассуждать о громадном и чудесном мире, в который нас ведут. По его тону я постепенно понял, что даже теперь его не очень пугал этот спуск вглубь лунной коры. Я думал о всяких страшных вещах, а он — о машинах и изобретениях гораздо больше, чем об опасностях. И он вовсе не предполагал как-то использовать их практически, он просто хотел все о них знать. «В конце концов, — говорил он, — нам представляется необыкновенный случай. Это встреча двух миров. Подумайте, что мы еще увидим? Что там под нами?» «Ну, много мы не увидим в такой темноте, — возразил я. Это ведь только внешняя оболочка. Там, внизу, в глубине, там будет все. Вы заметили, как отличаются селениты друг от друга? Нам будет о чем рассказать потом на Земле». «Так утешаться могла бы только какая-нибудь редкая порода животных», — возразил я, — «пока ее ведут в зоологический сад. Еще неизвестно, покажут ли нам все это. Когда они убедятся, что мы разумные существа, то захотят расспросить нас о Земле», — ответил Кейвор. «Даже если у них и нет высоких побуждений, они все же начнут нас учить, чтобы потом самим научиться. А сколько интересного они должны знать, сколько неожиданного!» Кейвор продолжал рассуждать о том, что они, наверное, знают такое, чего он в жизни не узнал бы на Земле, и фантазировал вовсю, несмотря на рану, нанесенную ему копьем. Многое из того, что он говорил, я уже забыл, так как все мое внимание было поглощено тоннелем, по которому мы двигались, а он становился все шире и шире. Воздух стал свежей, мы как будто выходили на открытое место, но как велико оно было, мы не могли сказать, ибо здесь было совсем темно. Узкий ручеек света извивался прерывистой нитью, исчезая далеко впереди. Вскоре каменные стены по бокам совсем исчезли. В темноте перед нами виднелась только дорога и журчащая полоска фосфорического света. Фигуры Кейвора и проводника селенита двигались впереди меня. Ноги их и головы со стороны ручейка светились голубоватым отблеском, другая же половина сливалась с темнотой тоннеля. Вскоре я заметил, что мы подходим к уклону, так как голубой ручеек внезапно пропал из виду. И в ту же минуту мы подошли к краю обрыва. Сверкающий ручеек точно в нерешительности свернул в сторону и потом ринулся вниз. Он падал на такую глубину, что звук его падения до нас не доносился. Только глубоко внизу светилось голубоватое туманное пятно. Тьма, из которой вытекал ручеек, стала еще гуще и непроглядней, только на краю обрыва торчало что-то вроде доски, конец которой исчезал во мраке. Из пропасти тянуло теплым воздухом. Секунду мы с Кейвором стояли на самом краю обрыва, глядя в голубоватую бездну. Но потом проводник потянул меня за руку. После этого он повернулся, подошел к доске и ступил на нее, оглядываясь на нас. Заметив, что мы наблюдаем за ним, он повернулся к нам спиной и пошел по доске так же уверенно, как по тоннелю. Скоро он обратился в голубое пятно и исчез во мраке. Я заметил что-то большое, чернеющее в темноте. Мы молчали. «Несомненно», — пробормотал Кейвор. Еще один из селенитов прошел по доске вперед и обернулся к нам, как бы выжидая. Остальные приготовились последовать за нами. Снова показался первый селенит. Очевидно, он вернулся узнать, почему мы не двигаемся. «Что там такое?» — спросил я. «Я не вижу». «Мы тут не пройдем», — сказал я. «Я не смогу пройти и трех шагов», — подтвердил Кейвор. «Даже если бы мои руки были свободны». Мы в ужасе переглянулись. «Они не знают, что такое головокружение», — продолжал Кейвор. «Мы не можем пройти по такой доске. Очевидно, у них другое зрение. Я наблюдал за ними. Они, верно, не понимают, что мы ничего не видим в такой темноте. Как нам растолковать им это? Необходимо дать им понять».